Турбаза. Их работа – отдых. Все о курортном и туристическом бизнесе Абхазии вы узнаете на радио «Спутник» из первых уст.
Абхазия – традиционное направление туризма, но одна из главных задач властей и жителей страны – расширить границы сезона, сделать отдых круглогодичным. А это возможно благодаря оздоровительному туризму. Об этом мы и будем говорить в этом выпуске программы «Турбаза», которую мы ведем вместе с Лашей Кугуни. Лаша, приветствую.
Привет, Дала, здравствуйте.
А поможет нам в этом исполняющий обязанности ректора Российского университета спорта, заведующий кафедрой рекреации спортивно-оздоровительного туризма Евгений Павлов.
Добрый день.
Евгений Александрович, вот такую тему интересную мы решили поднять в этом выпуске, тем более, что в советские годы Абхазия была жемчужиной, как ее многие помнят и называют, и таким центром оздоровительного туризма Советского Союза. Да, здравницей Советского Союза. Вот об этом, о том, каков потенциал, что есть, какие наработки уже есть, и над чем предстоит поработать, хотелось бы с вами поговорить об этом. Вообще, наверное, начнем с того, насколько тренд оздоровительный туризм, вот как тренд, он актуален сейчас в мире.
Ну, смотрите, здесь, наверное, имеет смысл разделить на две составляющие, на оздоровительный туризм. Тот туризм, который реализуется, совершается в целях оздоровления организма человека, используя естественные природные факторы места пребывания этого человека. И вторая часть – это спортивно-оздоровительный туризм, который совершается, реализуется в целях посещения зачастую труднодоступных районов, регионов всего земного шара. Поэтому здесь, я думаю, у Абхазии есть как в первом варианте достаточно высокий потенциал, есть и был, исходя из климатических особенностей расположения Абхазии, исходя из природных факторов. И, конечно, с точки зрения спортивно-оздоровительного туризма, Абхазия также очень привлекательна в первую очередь для спортсменов-спелеологов, которые занимаются изучением естественных пещер, так как именно в Абхазии находятся глубочайшие пещеры мира, да.
Да, это действительно развито направление. Мы много раз об этом в нашей студии тоже говорили. Это и познавательный туризм, и спортивный. Вот очень много направлений, да, объединяет именно вот то, о чем вы говорите. Потенциал у Абхазии есть, но вот направление оздоровительного туризма, как вы видите вообще, насколько развито и в ближайшей перспективе, что необходимо, какие задачи решать?
Ну, мне кажется, здесь с точки зрения задач это выявление тех мест, точек, которые являются и несут под собой оздоравливающее влияние для организма человека. В Российской Федерации сейчас планируется, собственно, определение таких мест и, более того, сертификация таких мест, какие природные ресурсы, какое оздоравливающее, а может быть и негативное влияние для организма человека несут. И поэтому здесь нужно, конечно, внимательно смотреть, какие показания и противопоказания у людей существуют, потому что не все то золото, что блестит, поэтому для одного может быть полезное теплый влажный климат или источники с теми или иными минералами, или морской воздух, морская вода, для кого-то это может быть полезно, для кого-то может быть противопоказано. Естественно, должно быть совершенно четко определена экологическая безопасность тех или иных источников оздоровления, источников питьевой воды, источников той воды, которая используется для лечения. Здесь, конечно, нужно внимательно очень к этому подходить.
По поводу, Лаша, кстати, да, можно одну ремарку? Вот интересное замечание вы сделали по поводу того, что не всем, не все то золото, что блестит, эти, вот, например, вспомнить радоновые источники, которые сейчас туристами активно используются, и в Кындык там тоже другие виды источников. Все это туристы активно используют, но многие не знают, можно им это или нет, есть ли какие-то противопоказания. Вот, кстати, хочется, пользуясь случаем, тоже обратиться к туристам. Они должны понимать, какие там какие болезни у них есть, какие могут быть противопоказания. За это ответственность, конечно, несут сами туристы.
Ну, потому что все это, все природные ресурсы в общем доступе.
Природные, да, а вот все-таки не могут, да, допустим, человек, который организовывает такой вид отдыха, он не может знать, чем болен, да, допустим, да, турист.
А кто должен отвечать за, ну, как сказал Евгений Александрович, лицензирование, аттестацию места природного места, кто должен отвечать за то, что турист не нанесет вред своему здоровью? Должен быть человек быть привязан к определенному месту? Какой это должен быть специалист? Какого уровня? И где его подготовить?
Но здесь вопрос стоит о подготовке курортологов совместно с Министерствами здравоохранения, которые совершенно четко понимают различные бальнеологические факторы, которые существуют, и то, что необходимо тому или иному туристу. Классический пример – это санаторий, где человек приезжает, его обследуют, либо уже смотрят его медицинскую карту, что ему можно, что ему нельзя, в каких дозах ему это возможно. Потому что заниматься самолечением вроде природа, да, что здесь может быть вредного. Но радоновые источники, как вы заметили, попил чуть побольше этой водички, и уже начались осложнения для здоровья. Я знаю, что, допустим, ну, на собственном опыте, да, там раны, допустим, обычные заживают в Абхазии достаточно длительный период времени, исходя из, ну, собственно, такого влажного субтропического климата. Поэтому тоже здесь к этому нужно очень внимательно относиться.
Но есть...
Медики, курортологи, которые должны, собственно, внимательно смотреть и давать вот такие показания и противопоказания к использованию природных ресурсов. И дозирование этих природных ресурсов. Но здесь, кстати, еще момент такой, что сейчас мы смотрим и говорим о том, как человек это использует, но пока еще не затронули вопрос так называемой рекреационной нагрузки на территорию. Тоже любую территорию нельзя использовать бездумно, в неограниченном количестве. Ресурсы природные, они все-таки лимитированы, и поэтому здесь нужно четко регулировать рекреационную нагрузку. Где-то пропускная способность может быть 1000 человек в сутки, а где-то пропускная способность может быть 5 человек в сутки. Иначе может быть природе нанесен непоправимый ущерб.
Но эту тему мы тоже, кстати, поднимали на примере национальных парков и использования этих территорий в туристических целях. Пока что, конечно, проблемы в этой сфере существуют, но вот таких больших курортов, там, горнолыжных, как, например, Красная Поляна, таких у нас пока нет, и пока не так остро, может быть, этот вопрос стоит. Но если говорить о плюсах, да, о том вообще, на что сделать упор, какие виды, может быть, объектов подошли бы Абхазии, как бы вы на этот вопрос ответили? Вот с учетом рекреационного потенциала, особенностей природно-климатических.
Но мне сложно давать какие-то конкретные советы здесь и на какие-то географические точки Абхазии делать акцент. Единственное, мне хотелось бы заострить внимание, что только за оздоровлением, я думаю, вряд ли туристы поедут. Здесь необходим определенный комплекс, который предоставляет сферу услуг Абхазии. Я знаю, вы недавно встречались тоже с моей коллегой, с Ланой Дусенко. Я слушал эту передачу, достаточно интересная. Вопрос предоставления качества услуг. Одно дело оборудовать какой-то источник и сказать, что давайте, ребят, это здорово, будем пить вот из этого источника в такой-то дозировке, а больше мы вам ничего не можем предоставить. Так не получится развивать оздоровительный туризм. Туристу помимо оздоровления физического необходимо и оздоровление эмоционального. Как мы говорим у нас в университете, у нас абитуриенты приходят и так далее. Абитуриенты приходят очень часто и поступают за эмоциями. И наша задача – правильно продавать эмоции. Если мы правильно продали правильные эмоции, человек помимо оздоровления еще оздоровился и эмоционально, психоэмоционально, и он вернется еще раз и посоветует это место своим друзьям, товарищам.
Евгений Александрович, мы нередко в нашей передаче подчеркиваем уникальность расположения Абхазии между горами и морем, то есть и морской воздух, и горный воздух. В детстве нам всегда говорили, что поход в горы, да не только в детстве, заменяет там, поход к психологу. Скажите, вот как вы можете это прокомментировать? Вообще горные прогулки, они нужны раз в год, два раза в год? Насколько это необходимо человеку?
Ну, с моей точки зрения, они необходимы, как и любая физическая нагрузка. Учитывая, что мы говорим о походе в горы, и если смотреть различные справочники, связанные с энергозатратами, то всегда учитываются энергозатраты при подъеме в гору. Ни в одном справочнике вы не увидите материала, связанного с энергозатратами человека, обусловленного спуском с горы. То есть все идет подъем в горы, здесь идет вопрос с деятельностью кардиореспираторной системы, деятельность нашей кровеносной системы. Здесь вопрос тоже дозировки. А можно ли человеку давать ту или иную нагрузку? Мы не так давно проводили достаточно серьезные исследования, связанные с тем, какого веса рюкзак можно нести детям там, 11-12 лет, в зависимости от пола, мальчик это, девочка, какой рюкзак он использует, использует он трекинговые палки или не использует трекинговые палки. То есть мы с научной точки зрения подходили, что будет безопасно, что будет нести оздоравливающее влияние для организма человека. Если на человека, на взрослого нагрузить рюкзак там, 50-60 килограмм и заставить его 20 километров идти в горы, то здесь вопрос оздоровления будет стоять под таким краеугольным камнем. С другой стороны, если мы говорим о какой-то экспедиции, серьезной спортивной экспедиции, то там спортсмены идут на определенные вот такие жертвы, если так можно сказать, это первая позиция. Вторая позиция, они целенаправленно в течение полугода-года готовятся к этой экспедиции, моделируют такие нагрузки, и они понимают, к чему они готовы. Если приехала у нас группа туристов за оздоровлением в Абхазию, им предложен оборудованный туристский маршрут, маркированный туристский маршрут, где мы знаем протяженность, где мы знаем перепады высот, где мы знаем потенциально опасные места, где мы знаем точки с устойчивой сотовой связью для того, что если с группой что-то случится, мы могли в любой момент связаться с большой землей и вызвать спасателей, то здесь помимо того, что сама территория оборудована для таких трекинговых маршрутов, здесь важно понимать, кто у нас находится в этой команде. Одно дело, это будут школьники средней школы, другое дело, школьники там 11 класса, будут это взрослые мужчины, женщины, будет это взрослые мужчины, женщины с нормальным весом, либо с избыточным весом. Ну и так далее. То есть факторов очень много, и здесь, конечно, важно всегда медико-биологическое сопровождение. Необходимо перед такими вот путешествиями в горы обязательно смотреть различную ответную реакцию организма на нагрузки, чтобы ничего не произошло в горах.
Евгений Александрович, скажите, ваши результаты ваших научных исследований, они носят для гидов рекомендационный характер или вот как положение о туризме?
Ну, смотрите, у нас в Российской Федерации существуют различные ГОСТы и СанПины, которые определяют так или иначе максимальный вес рюкзака для школьника. Мы проанализировали все эти СанПины, потом провели научные исследования, биомеханическое, медико-биологическое исследование смотрели. И наши результаты представили, собственно, тем людям, которые эти СанПины пишут. Они заинтересовались и сказали, да, наверное, нам имеет смысл пересмотреть те СанПины, которые у нас существуют, и увеличить массу рюкзака для школьников, допустимую массу рюкзака для школьников, потому что ваши исследования доказали, что школьник может переносить больший вес. Но пока
Александр не пересмотрено. Лаша такие вопросы задает, потому что сам много лет занимался спортом и сейчас продолжает. И помимо того, что он радиоведущий, он еще подготовкой спортсменов, футболистов занимается. Вот почему ему и оздоровительный спортив, и спортивный отдых ему интересен. А если вот Лаша, да, вот немножко отойти от чисто оздоровительного туризма и связать это с спортивным туризмом. Вот на примере сборов, я думаю, эта тема для тебя особенно тоже интересна. Спортивных сборов, да?
Да, вообще очень большая проблема вообще на спортивных сборах, в частности, на игровых видах спорта. Нагрузка, контроль нагрузки. Это самая большая проблема для тренеров, для тренерского штаба, в котором нет такого хорошего медицинского сопровождения, медикаментов, там тренера особенного по физической подготовке. Вот как быть специалистом, который...
Ну и условия, инфраструктура, чтобы это все было в одном месте, и климатические были подходящие тоже условия для проведения таких сборов.
Да, какие опросники, может, нужно проводить на сборах, чтобы не перегрузить, не переутомить подрастающее поколение?
Здесь вопрос оперативного контроля нагрузки. Понятно, что он может быть не оперативный, но важно смотреть фактически в моменте, как организм ребенка реагирует на ту или иную нагрузку. Опять же, где проводятся сборы. Если это летом, летние сборы в Абхазии, то это и на уровне моря, то это будет тренировочный процесс в условиях жаркого климата. Если смотреть, что, допустим, подняться, есть какая-то база на уровне 2500-3000 метров, то это уже возникает вопрос там, гипоксической тренировки в целях увеличения гемоглобина в крови. Тоже здесь важен оперативный контроль нагрузки. Как правило, это носимые мониторы сердечного ритма, носимые мониторы там, дыхательной системы и так далее. Если и позволяет возможность, то это необходимо забирать кровь у спортсменов, но это понятно, что не так оперативно происходит. Любой спортсмен, естественно, должен вести дневник самонаблюдения, а тренер должен это все анализировать, смотреть самочувствие своего спортсмена, вечерам собирать эти дневники и корректировать план тренировочный на следующий день в зависимости от состояния. Также отдельный аспект – это, конечно, питание спортсмена. Но... С одной стороны, оно должно быть сбалансированным и адекватным тому виду спорта, которым занимается спортсмен. С другой точки зрения, там и биологически активные добавки необходимо использовать, витаминные комплексы. С другой стороны, важно не попасть на антидопинговые истории.
Да. Это комплекс мер, и мы, конечно, немножко в программу «Дополнительное время» ушли, которую Лаша параллельно ведет здесь на радио «Спутник», но хочется вернуться, да, к основной нашей теме, к созданию условий в Абхазии для развития вот этого направления. Чего нам не хватает? Нам, вот как вы отметили, как я понимаю, не хватает инфраструктуры соответствующей, ну и подход правильный нужно выбрать и самим туристам, да, не всем Абхазия подходит с ее особенностями климатическими. А вот инфраструктура, она вот, какая инфраструктура нам в первую очередь нужна, чтобы привлечь сюда, возможно, и людей, которые занимаются организацией сборов спортивных по различным видам спорта. Чего нам не хватает? Вот вроде есть стадион, есть какие-то базы отдыха. На ваш взгляд, чтобы это развить направление, на что надо сделать упор нам?
Любых спортсменов, которые приезжают на сборы, интересуют условия проживания, интересуют условия питания и, конечно, места тренировок, где это необходимо, собственно, тренироваться. С точки зрения мест тренировок, это безопасность, в том числе биологическая безопасность, чтобы не было никакой заразы, не было клещей и так далее. Плюс безопасность физическая, естественно, то есть чтобы не было различных инцидентов, связанных с, ну, там, с криминалом, если так можно сказать, мягко назовем. Условия проживания, естественно, необходимо, чтобы это было комфортно, чтобы в номерах были кондиционеры при необходимости. Достаточно яркий пример – это тренировочные сборы баскетболистов. Очень часто баскетболисты жалуются на то, что где бы они ни были на сборах, им предоставляют кровати. Двери они наклонятся, не проблема. У них кровати короткие, они не помещаются. Им необходимы более длинные кровати для того, чтобы они могли полноценно отдыхать. Естественно, питание. Одно дело абхазское гостеприимство и традиционная абхазская кухня, но она не всегда подходит спортсменам для полноценного тренировочного процесса. Да, она вкусная. Да. Она хорошая.
Она не всегда, а никогда не подходит спортсменам.
Я смягчаю.
Абхазское вино точно не подойдет.
Евгений Александрович, вообще, насколько, может быть, нам стоит задуматься, как даже на государственном уровне, как государственная программа развития спортивной инфраструктуры, взять, например, Казань. Казань часто становится и универсиада, и по фиджитал дисциплины проводятся там, и это постоянный поток людей.
Ну, для фиджитала много особо не нужно, как сделано в Казани. В Казани очень хорошее наследие этого универсиады как раз. Там была перестроена вся Казань под эту историю.
Ну и большие деньги были вложены. Давайте тоже правде в глаза смотреть, таких ресурсов нет.
Транспортная логистика, были изменены подходы к уборке улиц, были изменены подходы, требования к размещению гостей, к питанию, к обслуживанию и так далее, так далее. Были построены крупные объекты. Но, помимо прочего, почему Казань сейчас пользуется популярностью для проведения различных соревнований и сборов? В одном месте есть и объекты спорта, и средства размещения, доступные и компактные. В некоторых городах бывает, когда крупные события проходят, очень сложно разместить гостей, приезжающих на спортивные мероприятия, на события, событийный туризм, когда турист едет под конкретное событие, из-за проблем нехватки средств размещения. Просто этого нет. В Казани построили деревню универсиады, где можно разместить спортсменов, гостей, где все близко, все рядом, где понятная логистика между аэропортом и объектами спорта, и объектами, средствами размещения, где удобные хорошие развязки, удобные хорошие дороги, скоростные, практически нет пробок и так далее, и так далее. Вот на это, конечно, это комплексный момент. Да, но и в Казани тоже, когда это строили, когда в Сочи строили, много местных жителей, которые жили там испокон века на той или иной территории, их расселяли, переселяли для того, чтобы построить какую-то вот внятную, понятную транспортную архитектуру.
Но, кстати, и ущерб природе в том числе был нанесен. Об этом, кстати, один из руководителей курорта нам рассказывал, курорта Красная Поляна, о том, что сейчас им очень много денег приходится тратить на восстановление экосистемы горного курорта. То есть тут, конечно, и возможности открываются, но и вызовы, которые приходится параллельно решать. Поэтому если мы стремимся к организации вот такого отдыха, и вдруг появятся такие финансовые возможности, нужно думать о том, чтобы экосистему максимально защитить, чтобы потом не приходилось тратить больше денег на это,
ну,
с точки зрения экономии.
Смотреть, адекватно подходить. Вот я в качестве примера в свое время ездил там в Норвегию, и когда проезжал по Норвегии, строили, ну, видно, что дорогу строили, и когда дорогу прорубали через скалы, то там обочина буквально шириной 5 метров, а дальше уже вертикальные скалы, и через них прорублена дорога. Когда я въехал на территорию Российской Федерации, аналогичная дорога по ширине, но обочина 20 метров, да, то есть там скальные породы убрали гораздо больше. Тоже здесь вопрос смотреть, чтобы и не нарушить визуальную красоту, не нарушить природные какие-то ландшафты, не пустить реки вспять, скажем так, чтобы потом не было проблем, как вы сказали, с восстановлением экологии. И здесь возвращаемся к рекреационной нагрузке.
Да,
то
всегда
есть где-то можно проложить трассу, а где-то нельзя.
Евгений Александрович, нужно всегда искать золотую середину. Любое вмешательство человека, это, конечно, ударит в любом случае по природе, но золотую середину для человека между экономической целесообразностью и вот ущербом природе, вот нужно искать эту золотую середину. Время, отведенное на нашу программу, подошло к концу. Большое спасибо, что были с нами на связи.
Спасибо, что пригласили. Было очень приятно. Спасибо.
А нашим слушателям мы напомним, Саша, что мы говорили о оздоровительном и спортивном туризме, о том, какие возможности для этого вида туризма есть в Абхазии. Помогал нам в этом исполняющий обязанности ректора Российского университета спорта, заведующий кафедрой рекреации и спортивно-оздоровительного туризма Евгений Павлов.
Благодарю вас.
Всего доброго.
Спасибо. До свидания.
Турбаза. Все о курортном и туристическом бизнесе Абхазии на радио «Спутник».